Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Владимир Емельянов.
Добрый вечер.
И сегодня у нас в гостях уже второй раз Игорь Ашманов.
Здравствуйте.
Наше досье.
Игорь Ашманов родился в Москве в 1962 году в семье математиков и сам окончил мехмат МГУ. После университета работал в вычислительном центре Академии наук СССР в отделе искусственного интеллекта. Во второй половине 80-х Игорь Ашманов участвовал в проекте системы правописания ОРФА. В 90-х вошел в состав группы, которая занималась русской версией Microsoft Office. Работал в медийном интернет-портале Rambler в должности директора по разработке и исследованиям, а позднее стал исполнительным директором компании. Прославился книгой «Жизнь внутри пузыря», в которой описал Rambler глазами сотрудника. В начале 2000-х основал собственную компанию «Ашманов и партнеры», одной из разработок которой стал антиспам-фильтр. Его используют крупные интернет-компании. Сам Игорь Ашманов говорит, что во внерабочее время увлекается рисованием и горными лыжами.
Ну что ж, речь пойдет о социальных сетях сегодня.
Безусловно, пойдет, но я бы хотела начать с такого модного сейчас, ставшего популярным жанра, как итоги года. Вот у нас закончился 2014 год, 2015 год. Чем будет от него отличаться в сфере высоких технологий, информационных технологий? Будет ли интернет прежним в 2015 году?
Да нет, я не думаю, что не будет прежним. Но вообще я не готов, на самом деле, строить прогнозы. Знаете, как говорят китайцы, предсказывать очень сложно, особенно если это касается будущего. То есть прошлое я еще как-то готов предсказывать, а будущее сложно. Но, значит, в интернете произошло несколько таких важных вещей за этот год. В частности, все забило Украиной. Да? Надо понимать, что там произошел просто информационный взрыв. Сейчас просто большинство сообщений, ну, процентов 70-80, всегда посвящены Украине и в социальных сетях, и в СМИ, и так далее. Вот, то есть все остальное постольку поскольку. Ну, правда, вот бывают там выбросы, там, кот во Владивостоке там погрыз витрину, съел там на 60 тысяч рублей. Вот,
кошка.
Ну, или кошка, оказалась кошка, да. Вот уже там несколько дней там это обсуждают, куда его примут, в какую партию, возьмут на работу и так далее. Но потому что котики, это, конечно, вечное.
Вне конкуренции.
Да, но в целом сплошная Украина, причем надо понимать, что там это, ну, это не просто людям интересно, там работают огромные армии ботов, то есть роботов, а также роботообразных людей. Вот, и просто там идет непрерывный вброс фейков. Если вы заметили, там произошла такая история, что сейчас иногда по несколько фальшивок в день вбрасывают, но абсолютно часто нелепых. Вот. Ну, что что-нибудь там сказал какой-нибудь депутат, что сейчас будет какой-нибудь закон принят, или там что-то произошло, чего на самом деле не случилось.
Или нетрепко надела ленточку, которую она надевала 10 лет назад.
Ну, да-да-да, старье какое-нибудь вбрасывает, тухляк, как мы его называем. Вот. И потом этот фейк, он может опровергаться буквально через пару часов, но этого уже никто не видит. Люди mm-hmm. иногда обсуждают, уже давно опровергли, люди продолжают обсуждать с яростью, там, со страстью и так далее, потому что, ну, фейки эти видят миллионы, а опровержения видят десятки тысяч, да, максимум. Вот, это раз. Это вот, значит, такой первый эффект. Второй, конечно, начали интернет регулировать и в России, и там начал работать реестр, значит, Роскомнадзора довольно, в общем, регулярно и эффективно. Сейчас собираются принять закон о фильтрации, причем такой предварительной фильтрации, как бы по умолчанию. Так что для того, чтобы получить доступ в грязный интернет, надо будет специально, значит, галочку поставить. Вот, ну и так далее. То есть начало, государство начало заниматься интернетом, смотрит на него и так далее. Ну и есть еще один тренд, очень сильный, но его не видно, так вот его не замечают. Интернет очень сильно двигается в мобильную, на мобильную платформу, там происходит резкий такой переход пользователей в мобильники.
Ну, оно и понятно.
Да, ну, то есть есть вообще там целые категории пользователей, которые уже никогда не купят себе компьютер. У них никогда его и не было, Вот. И сейчас он ему не нужен. То есть они сразу перескочили из детства, как бы сразу...
В старость.
Ну, нет, в свою юность там, но на смартфоны и планшеты, а компьютеры им никогда не потребуются.
Возможно. Игорь, я предлагаю вернуться к первому тезису относительно того, что и в социальных сетях, и вот эти все информационные войны, и вбросы, и всякие разные какие-то действительно полуроботы, полунепонятно кто какие люди, с каким сознанием там вот это все пишут. А молодежь и новости узнает из социальных сетей, в общем, они и телевизоры не смотрят. Вот как, в принципе, отличить... Вот, и правильно вы сказали, что, значит...
Миллионы.
Попадает вброс какой-то, да, миллионы читают, а через два часа дается опровержение, но это уже никто не читает. Как незрелому, в общем-то, еще человеку, там, скажем, лет... Ну, когда они там более-менее сознательно начинают заходить, интересоваться какими-то насущными проблемами? Ну, лет 15-17, наверное, да, 14-17. Ну, вы знаете, как отличить им вброс
мне кажется, от
новости реальной?
В принципе, наверное, иметь там доверенные источники, никогда не читать там, условно говоря, украинских СМИ и некоторых наших СМИ.
Угу.
Но дело не в этом. Дело в том, что мне кажется, что 17-летним и 20-летним, в общем, это все не очень интересно. На самом деле их интересует общение, у них там проблемы с девушками, там, с экзаменами и прочее. Вот то, что я вижу, вот мне кажется, они, ну, так вот, это вот самая как раз Украина проходит как-то мимо их сознания.
А мне кажется, вопрос Владимира все-таки шире, и тут не только в Украине
не только
дело,
Украина, да.
Тут дело в неком критическом подходе к информации.
Правильно, да. Значит, конечно, можно выработать гигиену так своего рода.
О, прекрасная гигиена, да.
Информационную гигиену.
Да, информационная,
да?
Гигиена.
То есть, например, смотрите, вообще вот эти, значит, вбросы, они... очень часто встраиваются, условно говоря, в биохимическую цепочку в мозгу и в организме. В том смысле, что человек начинает жаждать за утренним чаем или кофе поужасаться обязательно, что доколе же, ах, эти сволочи там опять там и так далее. А поскольку он, в принципе, ну, защищен, ну, по крайней мере, у нас, да, и, в общем-то, знает, что ужас этот не настоящий, как в фильме «Ужастики», что потом все кончится, он поедет на работу, то у него это вызывает там подъем гормонов, выброс там, значит, адреналина, дофаминов там или что там вырабатывается, а потом он, значит, успокаивается и едет. То есть для него это такой вот способ взбодриться.
Это же чудовищно.
К сожалению, да.
Но... по-моему, не про это, да, же ли говорил профессор Преображенский, да, когда рекомендовал не читать до обеда,
да, да,
советских,
да,
газет.
Да.
Вообще не читать никаких газет. Он в итоге,
ну, да,
в итоге,
да,
он сказал, это вообще это, никаких, да, не читайте.
Ну да, но люди читают, им это нужно. Так же, как люди же там вроде бы их там убеждают, что курить вредно, да, или там пить много вредно. Они же все равно это делают.
Это зависимость, это болезнь.
Да, это, во-первых, это людям нужно, потому что им нужно взбадриваться, там, ужасаться и так далее, а потом...
То есть аналогию можно провести, что это зависимость.
Да, это зависимость. Вот. Именно вот такая зависимость, как бы биохимическая. То есть это такой способ взбодриться, взбудиться, как кофе. Или... Вот если мы говорим о тех, кому этого не нужно, кто не попал в эту вот дурную цепочку, да, там вечером опять почитаю новости
перед
сном.
Это я. Сразу
скажу. Тогда
там
простые есть... правило, значит, надо иметь доверенные источники. То есть источники, про которые вы знаете, что не надо про них задаваться вопросом, зачем сказано, кто хочет меня обмануть и в чем, да, там и так далее. Ну, условно говоря, у меня там есть знакомый, который профессионально занимается цифровой фотографией. Если кто-то пишет о цифровой фотографии что-то, и я подозреваю, что это может быть фальшивка, ну, потому что там есть признаки, что вот мне сейчас расскажут шокирующую правду, что, значит, я этого никогда не знал.
Вы пойдете и купите определенный фотоаппарат.
Ну, неважно даже, просто. Есть такие псевдоэксперты, которые рассказывают там какие-то якобы истины. Я просто знаю, что я ему позвоню, он объективен, он абсолютный профессионал, поэтому мне не нужно проводить умственную работу в попытке выяснить, правда это или нет. Просто как он
вам
скажет...
Вам как специалисту.
Нет, я же не специалист цифровой фотографии.
Его друг эксперт.
Я имею в виду...
Я знаю, что он настоящий эксперт, он объективен, не заинтересован, не ангажирован. И все, что он скажет, это чистая стопроцентная правда. И таких экспертов вот у меня лично там знакомых есть много по разным, значит, специальностям, да. В принципе, наверное, и СМИ можно так для себя отранжировать, да, и там блогеров, скажем, мы знаем, что этот блогер, в общем, не врет, да, там, я знаю, допустим, и что он там...
А этому мы знаем, кто платит.
Ну да, да, но тех, которых мы знаем, что он не объективен, его можно и не слушать, потому что умножать его на минус единицу, чтобы там обратное мнение получить, тоже неэффективно, потому что часто ты не знаешь, что является отрицанием лжи, скорее всего, тоже ложь, поэтому... Вот, ну, в общем... Значит, обязательно нужно какую-то паузу выдерживать. Если вы знаете, что многие люди используют новости, чтобы ужаснуться и испытать прилив, значит, всяких гормонов, то, значит, нужно, условно говоря, выдерживать паузу, да? Прочли и подумали, ну, я там, типа, вернусь к этому через день, посмотрим, что от этого останется, да? То есть вот чистые источники нужны. Нужны вот эта вот задержка обязательно, да? Вот, есть вообще принцип, который я для себя когда-то давно выработал, точнее, мне его сообщил еще мой отец, читавший как раз советские газеты, был профессор там математики, то он мне сказал, если, я его называю принцип Ашманова, просто это не мой принцип, а отца, вот, что если СМИ на чем-то особенно настаивают, то это точно вранье. Значит, там дело не в том, что в СМИ вообще врут, но вот если на чем-то настаивают и многие СМИ, то, скорее всего, это вранье. Вот, поэтому можно как бы... Вот как только поднимается какая-то волна, нужно от нее отойти. Потому что, скорее всего, это какая-то лажа.
Вот как сориентироваться-то неокрепшему мозгу лет 15-17?
Я думаю, что им это не нужно. Они заняты совершенно другим. У них совершенно другие... У них там гормональный шторм, у них друзья. Они в это время, вот если вы себя вспомните... Подросток часами говорит по телефону, ночью там по 4 часа разговаривает, он учится общаться, он выбирает друзей, он там изучает, как все-таки общаться с девушками или там с лицами противоположного пола.
Ну вот именно тогда, как правило, мне кажется, возникают многочасовые телефонные разговоры.
Да, но это точно не про Украину, да? И не про американцев, и не про Госдеп, и не про Кремль.
И не про падающий рубль.
Да, их это все на самом деле не очень. Я знаю многих, кто там пережил, скажем, 90-е, вот в таком возрасте. Они вообще почти ничего не заметили.
Ну не надо.
Ну, когда было 15 лет в 90-е, ну, если они не голодали вот прямо где-нибудь в каком-нибудь дальнем городе.
Не заметили что?
Не заметили этих 90-х. Для них это, ну, была ответственность родителей, да, а у них были другие проблемы, то есть...
Нам почему-то времени на все хватало в 90-е, честно говоря.
Нас, я помню, занимали очереди. Как этого не заметить?
Ну, да. Но
нами занимали
очереди. Было немного, и не стало вообще ничего.
Вы сильно заморачивались тем, пьет Ельцин или не пьет, развернул он самолет над Атлантикой или нет? Конечно, нет. Ну, не до этого было, правда? Вот. Вот поступить в институт, не поступить, там, любит, не любит, там... Друзья позвали на вечеринку или не позвали. Это вот было важно. Поэтому...
И сейчас происходит все то же самое.
Мне кажется, что да. То есть вот именно за эту аудиторию сейчас, мне кажется, сильно бояться не нужно. То есть надо бояться за них в отношении наркотиков, да, там,
ну,
пенных вечеринок,
бояться,
там, условно говоря. А вот 25-летним, конечно, сейчас компостирует мозг там, 28-летним, вот тем, которые как бы у нас молодые специалисты, там, юные копирайтеры, юные менеджеры, там, рекламщики, ну и вообще вот эта вся... как бы среда молодых профессионалов, вот у них реально мозги под угрозой. Потому что на самом деле у них нет критического мышления до сих пор, не выработано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Игорь Ашманов. В последнее время все чаще используется такое понятие, как... информационный суверенитет. Причем в разном контексте, разными людьми, даже политиками, крупными политиками используется.
Да. Я знаю, откуда этот термин пошел. Его придумал такой есть Коля Федотов, аналитик в области информационной безопасности в своем блоге. Я его подхватил, сделал несколько презентаций, довольно таких, так сказать, убедительных. И оно стало проникать, то есть, в общем, пошло отсюда. Но давайте объясню. Значит, то есть это не я придумал, но я довел как бы до общего сознания с помощью убедительных докладов. Ну, очень просто. Значит, что государство отличает от каких-то других образований, которые государствами не являются? Его суверенитет. Что такое суверенитет государства? Значит, суверенитет появился далеко не сразу. Какое-то время все государства были под рукой папы, ну, в Европе, по крайней мере, и настоящим суверенитетом не обладали. И только после Вестфальского мира, когда решили, что чья власть, того и вера, появилось такое понятие, этот суверенитет. И более того, в этот же момент началось развитие военных технологий бурное, и стало возможно этот суверенитет защищать с помощью пушек. Вот. И вот сейчас мы живем в эпоху слома суверенитетов. То есть по всей планете пытаются этот самый суверенитет сломать.
Кто пытается?
В основном американцы, потому что есть церковь либерализма, да, с верховным престолом в Вашингтоне. И вообще говоря, сейчас, ну, как бы господствует такое убеждение, что ты можешь иметь суверенное государство, но либерализму ты должен поклониться, потому что это единственная, как бы, ценность, демократические ценности. То есть ты должен признать себя под этой рукой, под этой верой. Вот, то есть фактически нас сейчас плющат за то, что мы даже не автокефальную пытаемся построить, значит, территорию, а еретики. Мы уже отказались вот, значит, от либерализма как главной идеи, которой все подчиняется. Но я просто хотел сказать, что вообще суверенитет государства, он может быть, он состоит из разных компонент. Это дипломатический суверенитет, территориальный суверенитет, военный, экономический, юридический и так далее. То есть это все показывает, что в этих областях государство само принимает решения и не подчиняется влиянию извне. И есть, как это ни удивительно, цифровой суверенитет. Он появился. Это способность государства самостоятельно принимать решения и исполнять их в своем цифровом пространстве. Ну вот можно его разбить, на это цифровое пространство, на два. То есть есть электронный суверенитет. Это касается там атак, вирусов и так далее, и так далее. Ну, там, производство собственной электроники и так далее.
Что такое цифровое пространство? Это, во-первых, сфера, да, как бы программ
интернет,
и софт.
Интернет, плюс программы на, значит, планшетах, мобильниках и десктопных компьютерах. Ну, и, собственно, сама эта электроника.
Электронные системы слежения – это тоже цифровое пространство?
Не знаю. Ну, наверное, да. Значит, но я хочу сказать, что просто нас с вами, как говорящих по радио, интересует информационный суверенитет.
Угу.
Не электронный, в котором много тоже своих подразделов,
угу,
который занимается вирусами, троянами, атаками и так далее, а информационный. Информационный суверенитет, он, собственно, реализуется в медийном поле, в информационном поле, то есть в СМИ, в блогах, в социальных сетях и так далее. Если вы помните, скажем, во время прошлых войн было, значит, модно разбрасывать листовки с самолетов, да? Ну, потому что напрямик добраться до жителей противника, страны противника, было трудно. Вот не существовало такой вещи, как интернет, например, и СМИ не были подконтрольны. Mm-hmm. То есть взламывать информационный суверенитет пытались с помощью листовок там.
Mm-hmm.
Солдат, твой комиссар тебя обманывает там и все такое. Вот. Сейчас это гораздо проще, потому что это информационное поле, оно как бы вездесущее, как поле гравитации или как электрическое поле, ну, волновое, да? И добраться до него проще. То есть наши информационное поле в виде нашего интернета, наших СМИ и так далее, оно не совсем наше. У него практически нет границ. Если в обычном мире границы можно выстроить, поставить таможни и так далее, вот в этом цифровом поле информационном мы не можем их поставить, или, точнее, пока не поставили. И взламывать суверенитет оказывается наиболее просто через его цифровую компоненту. Пересечь границу настоящую, да, танками или там самолетами, это вызовет настоящую горячую войну, а потихонечку взламывать цифровой суверенитет, информационный суверенитет, в общем, это даже и не вызовет настоящей горячей войны, а тем не менее, тот, кто потерял по-настоящему свой информационный суверенитет, тот, в конце концов, потеряет все остальные виды суверенитета.
Каким образом?
Ну, таким, как на Украине произошло, вы же видели. Сначала они потеряли свой информационный суверенитет, все СМИ стали дуть в одну дуду, вот, всем стали объяснять, что вот сейчас они должны там выйти на Майдан или там вступить в ЕС, или воевать с Россией и так далее. Сейчас, если вы... Вот мы выкачиваем, собственно, СМИ, и украинские, в том числе, и социальные сети, и видим, что там происходит, там абсолютно однородное поле, там нет никаких других точек зрения. Есть там одна точка зрения, которую навязывает там современная, значит, украинская власть и ее американский куратор. То есть они полностью потеряли информационный суверенитет. Поэтому они, собственно, запрещают русские СМИ, там русское телевидение и так далее.
Ну вот в связи с этим возникает вопрос, но не только про Украину, а вообще вот, да, вот если так глобально, существует ли некий запрос на цензуру, и как вообще это можно реализовать?
Запрос на цензуру у населения, возможно, и нет, хотя вообще-то если вспомнить результаты опросов, то надо сказать, что там значительный процент, скажем, больше 50 граждан отвечает, что да, цензуру бы ввести неплохо.
То есть определенный запрос существует.
Конечно. Я не понимаю, зачем нужна цензура, если ты хочешь цензуру научить критически воспринимать информацию, анализировать. Будет тебе цензура.
Нет, все правильно, значит, но ее такой
давайте
разберемся
поток. С понятием с цензура. Вот вы что считаете, что мы живем сейчас в мире без цензуры?
Я так не считаю.
Значит,
например,
по закону интернет в школах фильтруется. Вы не можете увидеть никакой эротики в прайм-тайм, да, в телевизоре. Хотя такое было в 90-е у нас, да?
Да.
На самом деле, если вы там начнете публично материться в метро, вас могут сдать в милицию. То есть, на самом деле, контент, условно говоря, информация во многих местах, где мы с вами находимся, довольно жестко контролируется. То есть, это можно называть цензурой и говорить, что она противоречит там Конституции. Можно считать, что это не цензура, а что-то другое.
Но я думаю,
множество
Владимир...
законов есть у нас, которые контролируют информацию. Например, реклама водки публичная на билбордах и в газетах запрещена. Это цензура или нет?
Я думаю, Владимир все-таки говорил не про цензуру в целом, а про идеологическую цензуру.
Конечно. Ну, политическую, наверное.
Ну, да. И политическую в том числе. И, да, очень много областей в нашей жизни, где, может быть, кому-то невыгодно, чтобы люди знали правду, вот что происходит на самом деле.
Нет, надо не путать разные вещи. Все-таки это вот как раз вопрос о том, что является отрицанием понятий цензура. Значит, отрицанием понятий цензура вовсе не является правда. Это надо понимать.
Это ясно.
Вот. Запрос на цензуру как противодействие заграничной пропаганде, конечно, существует.
Да.
Конечно, существует. Угу. Потому что надо понимать, что противник, который навязывает нам вот эту пропаганду, ну, допустим, там, нам-то тоже, но, допустим, вот возьмем украинцев. Это очень сильный противник, у которого огромный опыт в этой области. Ну, условно говоря, весь Голливуд устроен так, что это огромная машина пропаганды, да? И второго такого Голливуда нет, точнее, наверное, есть у индусов,
Голливуд,
мы не знаем,
да,
что они там, или у нигерийцев сейчас возникает свой там нигерийский Голливуд. Существует запрос на борьбу с иностранной пропагандой, потому что мы уже видим не на примере Ливии, Сирии или Туниса, что от нас вроде бы далеко, и мы не знаем, что там на самом деле произошло в их социальных сетях, в их Твиттере, да, там, в их Гугле и так далее.
Хотя об этих переворотах уже говорили, как об интернет-переворотах.
Конечно,
и о революциях
нет,
Фейсбука.
Это общий факт известен, но в таком безобразии и с такой ясностью мы его не видели. А что происходит в украинской сети, мы видим очень хорошо, потому что толпы, значит, украинских зомбированных там, как бы, пользователей прибегают и в наши блоги, что они пишут, и на что они дают ссылки, это же ужас просто. Они вообще не могут отличать фейки, да, и совершенно там абсолютный бред от реальности.
А у них такой задачи не стоит, как будто.
Не-не-не, там вполне живые люди, и некоторых мы просто знаем. То есть вот я знаю некоторых пользователей украинских, которые просто абсолютно превратились в зомби информационных.
Это же ужасно.
Да. Да, именно поэтому есть запрос на фильтрацию вот этой самой вражеской пропаганды, потому что, ну, она вот так работает.
То есть возврат из этого зомбированного состояния вообще он возможен, он реален?
Я не знаю. Значит, там мое представление такое, что люди там живут сразу в двух реальностях. Одна вот эта вот пропагандистская информационная как бы виртуальная реальность, а вторая – это реальность, где надо принимать реальные жизненные решения, ну, там, не знаю, купить ружье, запастись едой, уехать за границу или там еще что-то.
Вы и сейчас рекомендации какие-то выдаете?
Нет, я говорю о том, как это устроено. Вот в сознании тех украинцев, знакомых, которых я наблюдаю, у них эти две реальности, они перемещаются из одной в другую, совершенно не замечая, переключаются. И до тех пор, пока вот настоящая реальность не будет настолько всеобъемлющей, что, условно говоря, когда там снаружи не будет такой ужас, что нужно будет просто трезво принимать решения серьезные, там, влияющие на судьбу и на жизнь семьи, они будут пребывать в этой второй виртуальной реальности, думая, что, ну, у нас в целом все нормально, скоро мы вступим в ЕС, как-то вопрос отопления решим и так далее. Да, за границей поможет и так далее.
А вот мне это интересно, а сколь долго можно существовать в этом состоянии разрубленного мозга на две части?
Не знаю, пока пропаганда работает.
Так оно и будет, да?
Так оно, ну и пока вот там отопление, условно говоря, не выключили. Ну, вот да. Если выключили, пропаганда работать, наверное, перестанет. Ну, в общем, я не вижу, значит, либо должна смениться пропаганда, либо должны выключить отопление. Вот у меня ощущение, что там других вариантов нет. Потому что пропаганда успешно работает. Там то, что украинцы принимают за правду, это на наши фейки вообще не похоже, потому что это просто абсурд, который невозможно прочесть ни в одной даже фантастической книге.
То есть наши фейки по сравнению с их правдой очень правдивы. Так получается.
Ну, нет, они менее абсурдны, гораздо менее абсурдны. Вот, поэтому я не знаю, но с этой точки зрения, когда говорят, ну вот, у нас хотят вести цензуру, чтобы была одна пропаганда, и мы не знали правды. Вот с моей точки зрения, поскольку на кону стоит, условно говоря, разрушение страны, я бы предпочел все-таки видеть нашу пропаганду вместо западной пропаганды. Ну, просто потому, что это как минимум не приведет к такому разрушению, как...
Вообще, честно говоря, хотелось бы видеть объективную картину.
А она вообще бывает объективной картины?
Ну, наверное, нет. Но дело даже не в этом. Ну, вот смотрите, если бы вы поговорили с украинцами и с теми, кто наблюдает Украину, допустим, в январе прошлого года, то есть еще года не прошло, да, там 11 месяцев назад, то все бы вам в один голос сказали, что кровь, там, убийство и вообще война у нас просто невозможны. То есть там есть такая вот история, как, ну, вы слышали, наверное, окно возможностей Авертона.
Да.
То есть это такое окно приемлемости, которое, если аккуратно двигать, то через некоторое время то, что казалось абсолютно невозможным, неприемлемым, в это окошко попадает, и все говорят, ну да, не очень, но в целом понятно. Вот на Украине год назад было неприемлемым даже избить студентов палками на площади. Они все пришли в невероятный ужас, и не было ни одного погибшего на Майдане. Сейчас уже украинцев завели в такое вот это окно возможностей, что для них и десятки тысяч погибших нормально, потому что это борьба за независимость страны и так далее. Вот что делает пропаганда.
Давайте немножечко прервемся, уважаемые слушатели Радио Веры. Мы напоминаем, что это программа «Светлый вечер», и ведущая Лиза Горская, Владимир Емельянов. У нас в гостях сегодня Игорь Ашманов, и мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на Радио Вера.